Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту.
Боже, вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Успевает всюду тот, кто никуда не торопится.
Со смыслом.
А мы сегодня, не торопясь, откроем книгу Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце».
Вместе с Олей Зайцевой, руководителем проекта «Академия журналов ОМА».
И вместе с Петром Алексеевичем Пашковым, молодым ученым, историком, филологом, теологом. В подкасте про что? Такая книга, что, как всегда, страшно к ней подходить, потому что, с одной стороны, все как будто бы и так понятно и избито, а с другой стороны, что ни происходит вокруг, всегда найдется цитата или мемчик с профессором Преображенским, с какой-то остроумной данностью, там, например, «усыпляйте», да?
Да, вот.
И так далее.
Или там про разруху, да, или еще что-нибудь такое, да.
Ну, конечно, и разруха...
Не в клозетах, а в головах.
И все вот. В общем-то, мы с тобой уже все эти штампы накидали. Но хочется поговорить про эту историю. Во-первых, и фильм хороший. Да, и многие его любят и смотрят.
Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству.
Да что вы все?
Мне кажется, что популярность повести, она в значительной степени на невероятной популярности перестроеченного фильма зиждется. То есть, так сказать... Он ее катапультировал. Ну, точно так же, как с «Драконом», мы об этом говорили, да, что благодаря перестроеченному фильму просто катапультировалась популярность пьесы куда-то в космос.
У нас в Академии самая любимая шутка про Булгакова. Вот есть «Мастер и Маргарита» и все остальное. И это такая печальная во многом история, мне кажется, этого писателя.
Потому для всего остального.
И для всего остального, потому что там книги такие, что закопаешься на самом деле. И «Собачье сердце» — одна из них. Потому что и бодрое, и читается легко, и посмеяться, и вздохнуть печально, и узнать, что «Ой, так это же наша жизнь!» Ну и так далее, и так далее. Я предлагаю нам пройтись, как мы любим, по слоям, найти их, обозначить. И, может быть, все-таки мы с тобой что-то новенькое увидим? Кто знает?
Ну, во всяком случае, такое. Может быть, оно будет не совсем новое, но не общеизвестное.
Да. Давай за минуту напомним, о чем эта книга. Сюжет за минуту.
Профессор Филипп Филиппович Преображенский, который занимается тем, что омолаживает пожилых состоятельных клиентов, заменяя им половые железы, решает поставить эксперимент и превратить собаку в человека путем пересадки ей гипофиза человеческого. Однако не учитывает, что гипофиз он берет не от кого-нибудь там, а от уголовника, люмпена, всяческого непотребного совершенно элемента советского нарождающегося общества, поскольку дело происходит в 20-е годы. Вот, поэтому, да, песик Шарик превращается в человека по имени Полиграф, Полиграф Шариков, который соединяет в себе худшие собачьи черты, то есть, да, у него животные совершенно интересы, запросы, инстинкты и так далее, с чертами такого раннесоветского хама, который, прикрываясь коммунистической идеологией, просто хамит, завидует, отбирает и пытается устроиться как можно лучше в жизни. Вот, все это вскармливается параллельно новым домоуправителем Швондером, который такой советский, ранний советский бюрократ, носитель идеологии, скармливает ему переписку Энгельса с Каутским. Вот, в итоге профессор Преображенский понимает, что он выпустил на свет чудовище, создал, так сказать, монстра Франкенштейна. Вот, и решает уничтожить дело своих трудов. Вот, и, собственно, это и делает. Пересаживает ему обратно собачий гипофиз. Существо снова деградирует из человека в собаку. И на этом все заканчивается.
Так и хочется сказать... Это же 20-е годы, советская власть, сатира на свое время. Это такая книга, прямо актуалочка своего времени.
Ну,
как,
это,
в общем,
да.
И все, что мы читаем из русской литературы. Вот мы брали Гоголя, мы с тобой «Ревизор» разбирали.
Да,
да, но все, что не возьми, все в плоть и кровь входит вот тех дней, в которые это написано.
Так и
но
есть.
Но мы смотрим на это вот конкретно отсюда, из июня 2026. И все-таки у человека... читающего, человека, который, с одной стороны, это вроде как и обязательное к прочтению, да, это уже такой топ-100 книг который должен прочесть каждый.
Угу. Канон.
Канон, да. А с другой стороны, все равно есть что-то такое, что ведь и нас касается из этой книжки. Поэтому я тебе предлагаю пройтись по таким, можно сказать, кодексам, которые угу. есть с одной стороны у одного, так скажем, лагеря. Это профессор Преображенский, да? И, если так можно сказать, кодекс Шарикова, угу. если он существует. А он существует.
Да.
Профессор Преображенский.
Он наш такой, он такой Фауст. И Франкенштейн, собственно. Все же помнят, да, что Франкенштейн – это не зеленый человек с металлическими штуками в голове, а это тот, кто его создал. Обычно доктор. Франкенштейн называют доктор. Монстра, да. Вообще-то Франкенштейн – это доктор. А чудовище – он просто чудовище.
Но я чувствую, куда ты нас ведешь, что это такой, опять у нас, литературный типаж, конфликт создания и создателя. Угу. И
ну вот да, но все. Только тут это все подано в сниженном ключе, конечно. Да? То есть, ну, на самом деле, чем занимается профессор Преображенский? Он возвращает молодость. Это же такая, ну, как бы сатанинская сделка, да? Я тебе молодость, вот, а ты мне душу, да? Ну, он берет у них не души, а деньги, вот, получает возможность, несмотря на 20-е годы, жить в 7 комнатах, курить хорошую сигару и слушать Аиду, да, с огромным удовольствием.
В Большом театре.
Там, до Гранады, да. И все такое, напивать себе под нос. Вот, а в обмен на это он возвращает каким-то ужасающим старикалам, возвращает им, значит, половую жизнь обратно. Ты, соответственно, все счастливы. Все, так сказать, довольны.
Да, знаешь, в этом ключе то, что он говорит, кажется всегда крайне гуманным, то, что нам предлагает доктор Преображенский, потому что, во-первых, фамилия у него такая Преображенский, да, с заявочкой, а во-вторых, он человек старого режима, такой интеллектуал, человек, который осмысленно проживает свою жизнь, он все делает чинно, степенно, достойно.
Вот это, мне кажется, это интересно, да? То есть особенно вот благодаря фильму, да, он сложился вообще как ну, такой, как прям положительный-положительный персонаж. Как резонер, как носитель во многом авторской точки зрения.
И такой истины незыблемый.
Да, то есть там лаской, только лаской, террором ничего добиться нельзя, будь он красный, белый или даже коричневый. Вот все вот эти вот вещи, он
только
все очень правильно говорит.
Да. Ни в коем случае не идите на преступление.
Все это он говорит очень правильно. А с другой стороны, во-первых, когда мы задумываемся над тем, что человек, который говорит все эти правильные вещи, а вот, например, да, знаменитый монолог про разруху. Но он действительно восхитительный, да, вот разруха, она не в сортирах, она в головах. Если я начну там у себя, значит, бумагу на пол бросать в клозете и гадить мимо унитаза, то тоже у меня начнется разруха. Вот, а вместо того, чтобы убираться, начну петь хором, так тоже разруха будет. По поводу чего он это говорит на самом деле? У него калоши пропали.
И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу? А пачкает мрамор.
Да у него, Филипп Филиппович, вовсе нет калош.
Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто и попер? Я? Не может быть.
Ну, то есть весь этот возвышенный, вся эта возвышенная философия высказывается по поводу того, что ему доставили мелкий бытовой дискомфорт. Монолог про террор, монологи они короткие, да, но тем не менее, все равно, да, вот это вот высказывание про террор очень красиво, что ничего террором добиться нельзя. Когда это звучит? Звучит после того, как он насильно, силой поймал собаку, он привел-то его лаской действительно в квартиру, но потом собака-то пыталась сбежать, шарик, пес, но они же его силой притащили, он еще покусал этого Барменталя несчастного. Вот, и начали-то они его оперировать его насильственным путем. То есть, понимаешь, монолог про то, что ничего нельзя делать насилием, произносится после того, как он только что насильно прооперировал эту самую собаку.
Ну, это тоже обтекаемо, потому что он его приручил, откормил.
А потом, притащил.
Все, в общем-то, и нравилось.
А до тех пор, пока его резать не начали.
Ну, испугался. Ну, животное.
Есть... Так я тебе о чем и говорю. Любой террор так работает. Любой террор работает именно так. Ну, испугались животные, надо их принудить. Вот, но в этом, мне кажется...
Давай не будем вопросы такие упираться, потому что помнишь, как он говорил, что у вас имеете тут наглость рассуждать о космических вопросах, имея космическую глупость?
Вот. Ну вот мне кажется, что это вот довольно интересно, что в образе профессора Преображенского есть вот этот вот конфликт между очень высокими заявками и постоянно снижающими его бытовыми и практическими деталями.
Ну, знаешь...
То есть он объект такой булгаковской иронии.
Меня больше волнует даже то, чем он занимается. Чем руководствуются, собственно, его клиенты, да, вот эта вот мысль. Я теперь председатель, и сколько ни накраду, все на женское тело. На раковые шейки, на брау-дюрсо, потому что наголодался я в молодости достаточно. Будет с меня. А загробной жизни не существует.
Угу, да, и он, собственно, обеспечивает им эту возможность, да, людям, которые, наконец, дорвались на старости лет, он обеспечивает им возможность, так сказать, пользоваться этим самым женским телом, браудюрсом и раковыми шейками, да.
А знаешь, какой сейчас очень любопытный факт? Он нам раскрывается уже во второй половине книги, когда, собственно, сам профессор Преображенский со своим учеником, доктором Барменталем, сидят камерно, разговаривая, смотря на плоды своих трудов, да, угу. на пса, который хуже пса, по выражению, опять же, угу. Преображенского. И вот они ужасаются этому, и предлагает Барменталь все-таки этого пса, ну, мышьяком угу. притравить, правильно? И что говорит профессор, да? Ну, во-первых, не идите на преступление, пока угу. вы живы. Тоже угу. его кодекс. Хотя тоже это очень обтекаемо, потому что казалось бы, что уже столько преступлений совершено угу. Уже на этот момент. И тут вскрывается то, что он говорит: я сын следователя, угу. а профессор Преображенский говорит: я сын протоиерея.
Угу. Да.
То есть фактически перед нами сын священника.
Да.
Профессор,
ну, по фамилии понятно, да.
Который наживается на, конечно, своем медицинском открытии, на том, что он может даровать молодость.
Угу.
И поэтому все новые клиенты, которые пришли в власти в 1924 году, потому что угу. все происходит вот в этом году в книге, они, конечно же, не выселят его из этой семикомнатной угу. квартиры и сделают все для того, чтобы он свою деятельность продолжал
да.
активно и успешно, потому что он им-то в ней не отказывает.
Да, конечно.
И он таким образом может жить свою высокую, возвышенную...
Угу. Культурную, хорошую
культурную,
жизнь.
Культурную, да. гуманную жизнь.
Да, действительно, это именно так. Вот, и поэтому я и говорю, что в случае с профессором Преображенским существует этот четкий контраст между тем, что он очень правильные вещи говорит, и сомнительные очень вещи делает. И точно так же он говорит про то, что там недопустимо насильственным путем вмешиваться в естественное течение вещей, да, что там нельзя, значит, ничего насильственно менять в мире нельзя, нужно, чтобы все развивалось органически и само собой. Но сам же совершенно неорганичным путем сделал из собаки человека, а потом от человека собаку.
Но он говорит о том, что у меня-то все-таки цели другие. Он был поглощен идеей евгеники и улучшений человеческой природы.
Ну, так и любой реформатор и трансформатор стремится к улучшению человеческой природы. То есть в этом смысле, как кажется, да, здесь есть вот этот вот момент, да, что Преображенский говорит А, но не хочет принимать Б, которое, естественно, из этого следует.
А какое Б из этого следует?
Ну, а Б, который из этого следует, это Швондер с Шариковым. Ну, Шариков ведь не просто так продукт его деятельности, он же не просто так его создал. То есть Шариков, он же не вылупился из яйца где-нибудь в темном лесу, да? Шарикова сам профессор Преображенский создал, он есть его продукт. Он и есть то самое Б, то самое следствие, которое следует из его посылок.
И здесь тоже возникает вопрос, насколько он его создал. Вот была собака, жила свою жизнь. Вот ей сделали операцию, и она получила гипофиз. И мутировала в человека.
Так.
Насколько перед нами человек?
Вот этот вопрос, который не ставится в тексте повести вообще ни разу, и мне кажется, что в этом, я собирался об этом говорить позже, в этом фундаментальный изъян уже не оптики кого-то из героев, а оптики самой повести. Ну, повесть сатирическая, да? Мы можем говорить о том, что это не просто сатира своего времени, но это в любом случае сатира своего времени. То есть, как бы, может быть, тут есть что-то еще, кроме этого, но все-таки базовая форма – это форма сатирическая. Это сатира на свою эпоху. И Шариков, да, это кто такой? Это сатира на люмпен-пролетариат. То есть не на просто честного такого труженика, да, а на такого этого городского подъемщика или деревенского подъемщика или городского мелкого разнорабочего с лакейскими манерами. Там очень интересно, да, если ты посмотришь на речь Шарикова даже еще как пса, еще до его превращения в человека, его манера говорить очень похожа на зощенковских героев или на Смердякова у Достоевского. Такая очень вот это со словоёрсами, со всеми делами, с вот этим сочетанием карикатурно вымученного высоких элементов стиля с низкими. Ну, вот очень, ну, очень характерное для Смердякова, для Ричи вообще лакеев, русской литературы, как вот лакейская манера говорить. Который сочетает в себе вот все вот эти вот плохие качества, и при этом его еще вскормили, так сказать, подкинули ему коммунистическую идеологию, которая используется им для того, чтобы свое хамство и свое желание реванша, отыграться, отъесться за голодные годы и так далее, дает ему какое-то оправдание. Да, вот мы тут университетов не кончали, вот мы, в отличие от вас, господ, сытно не едали, но теперь пришло наше время, мы имеем право, я имею право отнять все да поделить. Понятно, да, что и поэтому он такой образ, он высмеивается, потому что действительно очень неприятный типаж. Он реально существовал, он реально благодаря волне революции был вынесен наверх куда-то относительно, да, получил возможность самовыражаться. Булгаков его высмеивает. Для того, чтобы его высмеять, он его делает животным, не ставя вопроса о том, насколько это человеческое существо в итоге. И поэтому не существует никакой нравственной коллизии, когда они его... Да, то есть профессор Преображенский говорит, что его нельзя травить мышьяком и убивать, да? Но ведь что они с ним делают? Они ведь уничтожают его личность обратно.
А личность была?
Вот. Что значит не было личности? Как бы в таком случае, да, видишь, какой получается тут коллизия? Кто дал право отказывать человеку, неприятному, несимпатичному человеку, которого бы сделали из собаки, все-таки человеку, в том, чтобы называться личностью? От того, что он хам, вы не имеете права отказать ему в праве называться человеком.
Ну, то есть, фактически, он продолжает жить жизнью вот этого тела, которое они прооперировали.
Да. И вот еще один интересный момент, да, который касается оптики самого текста. В самом тексте, то есть, это не в глазах кого-то из героев, это особенность оптики самого текста, это его какая-то, свойство того, что это сатирический жанр. Шариков как объект сатиры, главный объект сатиры, конечно, там достается на реке и профессору, и Барменталю, всем достается, и Швондеру, но главный объект сатиры – конечно, Шариков, да? Мы, интересно, да, обратите внимание, мы начинаем повесть из глаз Шарикова. Его внутренний монолог, когда он еще собака, да, составляет начало текста. Да, поток его сознания. И конец текста – это его, собственно, мы заглядываем в его голову, в его сознание собачье. Мы не заглядываем в голову профессора Преображенского самого, но он нам проговаривает свои жизненные позиции вслух в доверительных разговорах, в том числе с тем же самым Барменталем. Тоже нам дано окно в его внутренний мир. А вот для Шарикова никакого, как Шарикова, как человека, никакого окна в его внутренний мир нету. Более того, по мере того, как он все больше очеловечивается, в тексте с очень большим талантом, мы все больше и больше отчуждаемся от его перспективы. Если вначале мы видим от первого лица его речь внутреннюю, а дальше, когда он еще пес, но его уже начинают оперировать, мы видим описание его переживаний, но сделанное уже в третьем лице, пес почувствовал, пес увидел. А дальше мы не видим вообще ничего, мы видим его только извне, как объект, не как субъекта.
То есть фактически нам транслируется, что у него нет этого внутреннего мира.
Нет никакой личности, нет никакого внутреннего мира. Совершенно верно. Но тут, во-первых, он у него даже как у пса был. То есть он не может исчезнуть от того, что... Ну, понимаешь? Вот. А во-вторых, поскольку это сатира, все логично, все понятно, внутри сатиры так и должно быть, но при этом никакой попытки проникнуть во внутреннюю логику этого персонажа и внутренний мир просто не существует. Можно отказать ему в существовании у него этого внутреннего мира. Да? Можно сказать, что его такого и убить, или стереть его, эту самую отсутствующую личность, как они это делают в итоге с Барменталем, это можно, это допустимо, это нормально, и в этом нет ничего плохого. Но важно понимать, да, что это определенная недостаточность самой оптики сатирической.
Я уже предчувствую, что можно сказать сейчас: Оля, это сатира. Откуда вот эти все вопросы про то, что внутреннего мира нет, загробной жизни нет, такой перед нами мир предстоит, и все. Не в этом дело. Но все-таки все эти вещи, они все равно разбросаны по тексту. Да? Потому что когда перед нами предстает профессор Преображенский, что Шариков о нем думает? Он говорит: это божество.
Он для него. Там еще на Рождество все дело происходит.
Да, и заканчивается все тоже в январе. То есть вот этот вот божественный, так скажем, мотив, он там присутствует очень явно и насажденно, потому что практически Преображенский, да, он как бы замещает собой...
Господа Бога, да, и создает. Вот, и как бы, да, при этом интересным образом, да, что он создает свое творение, обнаруживает, что оно падает, ну, в смысле, да, как бы не удовлетворяет его ожиданий, решает от него избавиться, и избавляется. на самом-то деле.
Там не все так просто. Он запретил его травить, например. Да, и с ним, можно сказать, тоже поступили достаточно гуманно, превратив обратно в собаку. Опять же, возвращаясь к возможным комментариям и наездам на себя же, довольно любопытно то, что да, это сатира, да, у нее уже этот уровень обозначен, и перед нами во многом стоит именно культурный конфликт, да, то есть от чего он... Не то чтобы он был разочарован даже этим созданием, не то чтобы он от него многое ожидал, этого нету тоже перед нами. Да, он практически, он говорит Барменталь, на второй день понял, что все так будет. Все-таки какие-то вещи он пытается в него вложить, да, то есть он очень расстроился, помнишь, что он стал читать эту переписку
Энгельса с
Скаутским, а не Робинзон Крузо, например. Но он при этом умеет читать. Несмотря на то, что все началось с глав рыбы, но все же...
Брыволк.
Да. Чтение, да еще и наоборот. То есть как будто бы надежда была.
Мне кажется, что проблема тут возникает не с... Когда мы смотрим на этот текст как на что-то большее, чем на сатиру, если мы смотрим на этот текст, ну, просто как на написанный в 20-е годы 20 века сатиру на Люмпена, который, значит, на грядущего хама такого, знаете ли. Вот, если это грядущий хам, то как, ну, какие претензии? Ты живешь в 20-е годы 20 века, ты видишь грядущего хама, ты пишешь, смотрите, это хам, хам – это плохо, не надо хамить, не будьте хамами, господа. Хорошо бы, чтобы все эти хамы вернулись обратно в свое собачье состояние. Собаки – собачья смерть. Вот. Ну, это нормально. Если ты живешь в 20-е годы 20 века, вполне нормальное и естественное переживание для культурного образованного человека, наверное, было. Но если мы на это смотрим как-то иначе, как на что-то большее, ну, каковой статус, например, да, там, скажем, вот, ну, благодаря фильму этому самому, да, благодаря экранизации, этот текст приобретает в культуре. Если мы видим в нем что-то большее, как, например, да, не просто сюжет о том, что вот культурный человек и хам столкнулись, а как на какое-то, ну, более глобальное рассуждение о хамстве и культуре, о гуманности ее отсутствии,
о воспитании
его отсутствии,
об образованности,
об ответственности ученого, об ответственности творца перед творением. Вот в этом качестве тогда у этого текста есть проблемы с оптикой. Потому что чисто сатирический ракурс, который текст избирает, мешает ему в этом качестве выступать. Это не свойство Булгакова как автора. Это свойство текста, который он создает, именно в силу его специфики, его жанра. Вот, этот жанр, он ограничен. И поэтому, как бы, то, что я сейчас говорю, это так звучит очень критически. Это я не потому, что я люблю ругать хорошие тексты. Хотя я люблю ругать хорошие тексты.
Мы, собственно, постоянно с тобой сталкиваемся с тем, что ты ругаешь, я защищаю.
Мне кажется, что проблема именно с помещением этого текста в... статус такой, какой он приобрел. То есть не сатирического текста, а текста, ну, как бы позитивного. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть когда профессор Преображенский не сам объект авторской иронии и персонаж сатиры, который интересен для того, чтобы оттенить главный высмеиваемый образ, да, если не считать, что единственным благородным лицом в этом сюжете является смех, как у Гоголя, помнишь?
Да.
Если не считать, что единственным благородным лицом здесь является смех, а пытаться видеть в этом все-таки какую-то историю столкновений какого-то добра с каким-то злом, то добро здесь явно оказывается недостаточным. А в мотивации зла тут даже не пытаются проникнуть.
А зла здесь вообще нет, здесь есть просто глупость.
Ну да, ну просто как бы... Так вот, если мы представляем всю эту глупость как зло...
Пошлость, подлость, какая-то такая...
А если мы ее изображаем именно как зло, то тогда оно недоработано.
Получается, что Преображенский – это вознесенный в добро персонаж, но по факту он... всю дорогу идет на сделки собственной совести.
Да, 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 да.
Это способ его жизни, он сам к ней так приспособился.
Угу.
И приписывать ему такой рыцарский кодекс чести, который принято к нему приписывать, это получается все-таки не вполне корректно.
Я и говорю, да, и потом самое главное, что он такой как бы правильный и хорошо себя ведет, но как бы в своих семи комнатах со своей сигарой. Да, собственно, когда он начинает действовать активнее всего, когда начинает уже нависать угроза с тем, что...
Он этого всего лишится.
Он всего этого лишится.
Из-за этой собаки.
Да, из-за этой собаки. И тут уже начинает активно действовать и в итоге превращает ее обратно в собаку. То есть тут есть очень сильный вот этот компонент того, что Достоевский пишет, помнишь, про Ванечку Карамазова, да, который самый главный интеллигент русской литературы, что вы, конечно, да, вы любите там Богу претензии предъявлять и все такое, но более всего, что вы любите? Больше всего вы любите в спокойном довольстве жить. И это очень важный, на самом деле, элемент образа профессора Преображенского. Он, в общем, любит жить в покойном довольстве. Но это нормально, любит жить в покойном довольстве. Но...
Ноль претензий.
Конечно,
100% понимания.
Да, 100% понимания, 0% осуждения, но... Просто все это важно понимать и учитывать, и держать в голове, когда профессор Преображенский возносится в статус, так сказать, героя.
То есть перед нами сатирическая книжка, где не стоит навешивать какие-то ярлыки добра и зла и вселенских, это... так скажем, противоположностей.
Это тому, ты знаешь...
что просто нет этого там.
Когда-то я, когда был школьником, я читал «Горе от ума». И там была статья, к моему изданию приспособлена, написанная каким-то православным книжным критиком. И православный книжный критик, он не мог жить без положительных героев, видимо. Ему было нужно, чтобы в любом произведении были хорошие и плохие. У него там был Чацкий. Чацкого он ругал, он говорил, что Чацкий носитель демонического начала, значит, разрушитель, западник и вообще Чаадаев, католик, фу-фу, таким быть. Но ему был нужен положительный православный герой. В «Горе от ума» нет положительных героев. Если Чацкий не положительный, то уж там их вообще нет. И кого же он, по-твоему, возводит в положительные герои?
Софью.
Софью, совершенно верно. София – премудрость Божия. Она является носителем разумного, мудрого начала, нравственных ценностей, добродетелей и так далее.
А все потому, что у нее имя греческое переводится.
Да, 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 да. Ну вот я о чем и говорю, что как бы просто нам, конечно, очень хочется положительных героев, но они не всегда есть. Иногда бывает, что просто вокруг одни свиные рылы.
На самом деле литература – это литература. И...
Да, и не нужно обязательно видеть в ней что-то
такое. Здесь выделять какой-то космос отдельный,
да.
И принимать ее как некоторые свод руководство к действию, навигатор жизни.
Да.
Дорогие друзья, а мы напоминаем, что стараемся для вас, и наш подкаст существует только благодаря вам. Поэтому всегда признательны за поддержку и помощь. По ссылочке переходите, присылайте свои донаты. Всегда признательны и благодарны. Спасибо. К нашей рубрике «Что без этого нельзя понять?». Потому что все-таки книга в канон вошла, много на кого повлияла. И я думаю, что мы с тобой сейчас точно в этом сойдемся.
Да.
Что есть одна книга... нашего времени.
Да, у меня есть абсолютно уверенность
в том, что... Которая «Собачье сердце» наоборот.
Да, это «Авиатор», конечно. Это, конечно, «Авиатор» Водолазкина. Мне кажется, что потому что там есть, собственно, Зарецкий, который...
Это
который Шариков.
Вполне себе Шариков.
Он даже по манере говорить на Шарикова похож. В экранизации ему тоже дают эту балалайку, как у Шарикова она была балалайка. Вот. И он такой же комический, такой же, в нем нет ничего человеческого. Это колбаса в штанах.
И опять колбаса.
И тоже доносит он тоже доносчик, как и Шариков, он доносчик, и тоже хам. И тоже на профессора наезжает, самое главное. Тоже подселяется к профессору и тоже хамит ему и доносит на
общее
него.
Общее место.
Абсолютно, да. То есть мы видим, что здесь, ну, как бы, автор, авиатор абсолютно точно понимает, на кого похож его персонаж. Был бы наивным считать, что он не заметил, что у него получилось похоже на Шарикова.
Спойлеры столетней давности
как-то
снова
так получилось.
Нас накрыли.
Как-то так получилось. В тексте «Авиатора», тут уж точно спойлер, если вы не читали, можете пролистать.
А еще можете посмотреть наш подкаст «Про что? Книга «Авиатор».
Вот, в общем-то, главный положительный герой его убивает. Этого самого Шарикова-Зарецкого, он его убивает. А мы на протяжении почти всего романа этого не знаем. Мы думаем, что его несправедливо обвинили в убийстве Шарикова-Зарецкого, так сказать. Но на самом деле его обвинили вполне справедливо. Он вполне справедливо сидел за это, за то, что он его убил.
Но он не просто сидел, он прошел лагерь,
да.
Подвергся жуткому испытанию. Но даже спустя практически век заморозки он просыпается и чувствует в себе эту вину за грех. И, собственно, перед нами там более глобальная трагедия человеческого преступления, и которую он в итоге все-таки искупает.
Ну, вот мне что кажется важным. Как он искупает это самое преступление? Тем, что он в этом Зарецком в итоге находит в себе силу увидеть человека. Несмотря на то, что из-за Зарецкого его жизнь погибла фактически. Да? Но там, да, финальный акт искупления стоит в том, что он рисует его портрет, а рисует его не жалостью, а с любовью. Вот, не с жалостью, не с прощением, не со страданием, а именно с любовью видит в нем человеческое существо. понятно, что оптика «Авиатор», «Авиатор» — это серьезный роман, не шутка, не прикол, не сатира.
Это не сатира ни
разу. Совершенно не сатира ни на одну секунду. И, как мы потом узнаем, не просто банальная история про конфликт интеллигентного человека и хама, но штука вся в том, что здесь хам представлен человеком, и как раз акт видения в хаме человека оказывается высшим духовным достижением этого самого главного положительного героя. Потому что он вообще-то хороший человек-то очень, у него много всего хорошего. Но главное, что он сделал хорошего в своей жизни, он увидел человека в хаме. Вот. Это то, чего не происходит не то, что в «Собачьем сердце», там это и не должно происходить, это сатира. Этого не происходит при героизирующем, так сказать, этого самого «Собачьего сердца» прочтении в читателе. Читатель привыкает смотреть на хама, как на собаку.
На исчадие ада?
Да.
Как... А на профессора, как на рупор истины?
Как на ангела с неба с крылышками. Вот, вот это, мне кажется, самый большой недостаток.
Но достоинств при этом...
Нет, это прекрасный совершенно стилистический текст, очень талантливый, потрясающе совершенно написанный с точки зрения языковой техники. А, вот, тут я говорю, проблема не в авторе, проблема в читателе.
Поэтому мы с тобой сегодня поговорили о том, чтобы проблем стало чуть меньше, возможно.
Читайте тексты, коллеги.
Читайте книги, читайте «Собачье сердце», читайте «Авиатора» Водолазкина, смотрите наш подкаст «Про что?».
Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал.
И пишите свои комментарии, свое видение, свое представление, несмотря на то, что мы здесь вам наговорили.
Спасибо за внимание.
Спасибо.